«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00. И в студии у нас гости, которых мы очень любим, ждем и с любовью называем «Врач от Бога». Ну, это же не мы придумали, Виктория Валерьевна. Нет. Это придумали наши пациенты. Дорогие друзья, я представляю с волнением, любовью и радостью человека, который сегодня пришел к нам в студию, нашел время в графике своем очень плотном. Виктория Валерьевна Хвостикова-Иваненко, заведующая амбулаторно-диагностическим отделением кардиологии, функциональной диагностики и функциональной диагностики. Врач-кардиолог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук. И сегодня в этой студии такая прекрасная, красивая женщина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас за кулисами есть еще один человек, без которого бы этот эфир не состоялся. Это дочь Виктории Валерьевны, Лина. Но она сейчас очень занята. Она рисует, готовится. О ней мы обязательно тоже в эфире поговорим. А сейчас мы определим вопрос для наших подписчиков, для того, чтобы они принимали активное участие. Да. Вопрос сформулировали вы.
Как часто вы проходите профилактические осмотры для оценки состояния своего организма? Раз в год, раз в два года, раз в три года или реже? И знаете ли вы уровень своего холестерина?
Дорогие друзья, знаете ли вы уровень своего холестерина? Я не знаю, чем мне это грозит.
Холестерин – это жир. И этот жир, он откладывается в стенках сосудов. Это риск развития ишемической болезни сердца, атеросклероза, то есть закупорки сосудов бляшечками. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в сосудиках было чисто, чтобы они хорошо гоняли кровь к сердцу, к головному мозгу, по всему организму, то мы должны знать уровень своего холестерина. Я его знаю.
5-0. Аргентина, Ямайка.
Да. Но это не идеальный показатель.
Не идеальный?
Не идеальный. До 5.
Ну, наверное, вы еще балуете себя какими-то продуктами, которые нельзя, да?
Стараюсь не баловать. Стараюсь очень ограничивать.
Хочется,
иногда хочется.
Хочется мороженого.
Живые
хочется
люди.
Какой-то вкусняшки, тем более столько соблазнов со всех сторон.
Но можно без этого жить?
Можно.
Можно и нужно.
Виктория Валерьевна, я знаю, как вас любят ваши пациенты.
Я их очень тоже люблю.
Я знаю, за что они вас любят. Потому что я присутствовала на нескольких приемах и видела, насколько вы активно принимаете участие в жизни сердца любого человека, который сидит рядом с вами. Строго разговариваете. Такое я тоже наблюдала. Когда человек... Игорь, я знаю, что ты нас сейчас смотришь. Когда человек запускает свое сердце, когда он невнимательно к нему относится. Вот можно я задам вопрос лично от себя?
Конечно.
Это мотор нашего организма. Он требует внимания, но самая главная беда для сердца – что? Вопрос «что?». Вот вы, как кардиолог, можете сказать, что самое страшное для нашего двигателя, который находится в грудной клетке?
Много факторов риска.
Самый страшный.
Самое страшное. Самый гиподинамия, главный. Наверное.
Что
гиподинамия.
Это?
Отсутствие движения. Движение – это жизнь. Если есть гиподинамия, то запускаются нарушения метаболических процессов, к сожалению. А это порождает дальше наши проблемы. Артериальная гипертензия.
Неактивный образ жизни.
То есть движение, должно быть движение. Каждый день, несмотря на то, что болен ты или не болен, после операции ты или до операции, ты должен двигаться, смотря как. Если человек готовится к операции, у него, конечно, двигательная активность ограничена. После операционного периода, после восстановления, он должен активно нагонять эту нагрузку, не силовую, именно аэробную кардионагрузку, для того, чтобы жить дальше. И чем он раньше после операции пошел в эту активность, и чем он раньше начал эту нагрузку давать и ее наращивать до определенного момента, да, тем дольше он проживет. И таблетки здесь важны, но от человека зависит дальше диета, отсутствие гиподинамии, то есть и принятие всех лекарств, которые назначил ему доктор.
Удивительный орган, да?
Удивительный, да.
Вот как Бог создал.
Запускает все. Запускает все. Все органы важны, они всем взаимосвязаны, но сердце это, да, это насос. И он очень важен нам во всех отношениях.
А что больше всего любит наш двигатель?
Кислород.
Кислород. Кислород. Опять-таки движение.
Да. И... да, это и есть кислород, поток кислорода.
Скажите, пожалуйста, а как человек может отрегулировать вот эту физическую нагрузку правильно? Или это надо идти к каким-то специалистам?
Нет, не обязательно. Нет, просто ходить. Просто ходить, ходьба каждый день. 30-40 минут в день ходьбы. Средним темпом, ускоренным темпом. То есть без силовых нагрузок, и ты уже получил результат. Каждый день, каждый день, каждый день. 4-5 раз в неделю, и ты имеешь результат. Хороший результат для того, чтобы получать этот кислород, который очень важен для сердца.
Я хочу попросить нашего инженера показать маленький фотоанонс Виктории Валерьевны. Конечно, всю жизнь в один маленький ролик не поместить, но вы увидите некоторые важнейшие факты, о которых мы сегодня будем говорить. В эфире программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Костя, Виктория Валерьевна Хвостикова и Иваненко. Вопрос нашим подписчикам я задавала вместе с Викторией Валерьевной о холестерине. Знаете ли вы его и как часто вы делаете профилактическое?
Осмотр и оценки состояния своего организма.
Я представляю, что они сейчас напишут. А пока я хочу вам прочитать то, что написали в Инстаграм. В группе «Врач от Бога» ваши пациенты, вы этого не могли видеть пока, но я с удовольствием зачитаю, потому что, скорее всего, эти люди написали не в надежде, что вы посмотрите, но их сердце, которое вы когда-то лечили, переполнено. Вот послушайте. «Я жива и вернулась к нормальному образу жизни, именно благодаря Виктории Валерьевне». Она реально врач от Бога. Хочу пожелать ей, ее доченьке, здоровья и спасибо большое автору видео, которое мы видели на экране. Это делал Виталий Пронин.
Очень красиво.
Ему большое спасибо. Эркада. Еще одно сообщение. Врач от Бога – это Виктория Валерьевна Хвостикова и Иваненко. Не считаясь со своим личным временем, она почти круглосуточно помогает нам. Ей можно позвонить рано утром, поздно вечером. Всегда она приходит на помощь. А ведь далеко не каждый врач дает свой личный телефон больным. Записаться на прием к Виктории Валерьевне очень сложно, потому что все время все стремятся попасть на прием именно к ней. Знаю, что вылечит, поможет, спасет. Низкий поклон и огромное спасибо вам, уважаемая Виктория Валерьевна. Виктория Валерьевна, я ведь читаю... не восхищение, я думаю о вашем сердце. Как оно себя чувствует?
Нормально, хорошо.
Вы нормально себя чувствуете?
Да.
Вас хватает?
Очень.
И даже ночью, когда можно позвонить?
Звонят и пишут, и я пытаюсь ответить. Моя дочка называет их радиослушателями.
Радиослушатели?
Да. Она говорит, мама, ты книжку мне почитаешь? Или пойдешь отвечать на вопросы радиослушателей?
Чудесно, чудесно. Вам... дочь, наверное, помогает.
Очень сильно.
Вот, она вот дает этим силы. Удивительным ощущением важности вашей профессии. Среди всех врачей, которые встречались мне в жизни, вы, доктор, настоящий алмаз. Я думала, что такие доктора есть только в кино. Но нет, я ошибалась. Вы самый настоящий супердоктор. Большая вам сердечная благодарность за ваш труд. Счастья вам и самого крепкого здоровья. Еще есть несколько, но я их потом зачитаю.
Это большая ответственность, спасибо огромное. У меня мурашки настоящие просто.
Как это произошло? Как вообще стало понятно, что Виктория, Вика, Викуся для мамы и папы, да, станет врачом?
Я должна была быть химиком. Я поступила в Институт нефти, газа и химии. Химии, город Астрахань, и поступила без экзаменов.
Угу.
Я сдавала какие-то олимпиады, все время участвовала в конкурсах и прошла по количеству баллов. Но бабушка моя не состоявшийся уролог. Ну, то есть она должна была стать урологом, но в силу того, что дедушка перенес очень травму и остался инвалидом на всю жизнь, это папин папа, бабушка ушла из профессии. И в 10 классе я пошла работать, я хотела заработать денег, пошла работать санитаркой. на отделение урологии. Угу. Там я научилась делать все. То есть мне дали возможность, так как знали бабушку хорошо, дали возможность делать все. И мыть, и драить, и учиться делать уколы, инъекции. Я научилась работать, как работают медсестры. И вот тогда, в 10 классе, проработав все лето, 3 месяца, именно вот в этом отделении, заработав даже немножко денег, я поняла, что моя профессия будет другой. Я буду врачом. Мне очень понравилось. То есть до этого я не думала об этом. Mm-hmm. Я думала стать юристом, так как хорошо шла химия. Я задумывалась стать химиком, но как-то меня тянуло к людям, наверное. Все время тянуло к людям. И до 13 лет, ну, в силу каких-то обстоятельств, у меня родители не совсем верующие люди. Угу. Я, не, ну, я крещенная, все, но меня не водили в церковь. Угу. И бабушка моя покойная тоже, мамина мама, она отвела меня в церковь. И с этого момента я в церковь ходила раз в неделю. То есть я ходила, причащалась, и Бог очень сильно помогал мне во всех отношениях. Вот во всей моей жизни, наверное, во всем моем становлении. А Господь Бог, Он просто вел меня по этой жизни и до сих пор ведет, за что я просто каждый день говорю спасибо. Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой. Стараюсь это делать каждый день, потому что Господь дает силы. И этих сил, когда вот особенно люди так реагируют, этих сил становится больше и больше с каждым днем. Вот когда я вижу результат своей работы, а он есть, я чувствую это от людей просто, да, которые ко мне обращаются, то у меня появляются еще большие силы просто что-то делать. И пока этих сил хватает, я считаю, что надо помогать. Кто бы ни обратился, надо стараться людям помочь. В этом, наверное, суть нашей профессии. Просто это от
Если
души.
Если есть силы, значит, это действительно вот от Бога дар. Ну, по крайней мере, я так наблюдала в течение своей жизни, что люди, у которых это превращается в жизнь, в служение.
Это счастье. Ну вот моя профессия для меня — это счастье.
Я хочу попросить Александра показать нам одну из фотографий из вашего личного архива. Вы не могли бы нам прокомментировать ее?
Это акушерство гинекология, 5-й курс университета. Мы занимались. Мне она не очень нравилась.
Я надеюсь, что наши слушатели сейчас также слышат наши комментарии. Вот что за группа?
А это все мои однокурсники и одногруппники.
Все девочки.
Все девочки, да.
Мальчишек не было.
А практически мальчики как-то не старались посещать такие занятия, и им очень не нравилось, они ходили в хирургию.
Спасибо большое.
А девочки изучали все это дело.
Спасибо, Александр. Но, кстати, мне это очень помогло. У нас тоже были занятия по акушерству и гинекологии, и я помню, как мы кукол пеленали. Ну, тогда да, уже просыпалось что-то внутри. А когда специализация уже вот замаячила, и когда нужно было делать выбор в пользу кардиологии?
После интернатуры, то есть 6-й курс университета закончился, получила диплом, красный диплом. Я очень рада была, потому что всегда ставила цели, шла к ней. А потом попала на кафедру пропедевтики и внутренних болезней к профессору Пановой, за что я ей очень благодарна, Тамара Андреевна. И она своей, наверное, верой, любовью вот в учеников, она отдавала всю себя, привлекла нас к научной деятельности. Я очень много работала в больнице Веденской, тоже вот как наш университет в прошлом назывался, Веденская больница города Астрахани. Была с терапевтом, с такой Натальей Сергеевной целый год, а потом приехали из Алмазова главный кардиохирург и заместитель директора, и она отправила меня туда на конкурс. Меня отобрали, и когда спросили, а я уже как-то вот больше, наверное, меня привлекала кардиология все-таки, да, много было у меня пациентов кардиологических, и вот как-то я сделала выбор, наверное, вот там, когда меня спросили, чем вы хотели бы заниматься. А я хотела, я ответила главному кардиохирургу, потом я с ним работала и очень дружила. Он меня вспомнил через много лет, когда я уже в Алмазово состоялась как доктор. Прошло много лет после этого, потому что я посчитала себя доктором, наверное, только тогда, когда я прошла вот это все. Реанимацию, кардиохирургию, амбулаторный прием, аспирантуру, ординатуру. То есть написала диссертацию, и только тогда я поверила в себя как в доктора. До этого я сомневалась в себе каждый день. Каждый день я думала, что я делаю что-то неправильно, что мне надо еще учиться. И вот 5 лет, Потом только настал какой-то период, когда я стала в себе, ну, более уверенной, что ли. Ну, как, в себе всегда сомневаешься, mm-hmm. в своих действиях. А, ты стараешься помочь. И опять же, вот все Господь Бог, Он дает силы и ум, и логическое мышление. Но самое главное все-таки — это желание помочь, мне кажется. Самое важное. От этого все происходит как нужно, как необходимо. Если нет желания помочь, то ничего не произойдет, чудо
если
не произойдет.
Нет любви.
Да, если ты хочешь сделать хорошо человеку, который к тебе обратился, то ты приложишь все усилия, и даже если у тебя не хватает каких-то знаний, ты найдешь эти mm-hmm. знания, и ты сделаешь все правильно для него. Вот это самое главное — желание помочь. Это важно для врача, мне кажется, во всех проявлениях любого врача, любой специальности.
Дорогие друзья, я напомню, что вопрос, который Виктория Валерьевна подготовила для нашей передачи и для вас, это: знаете ли вы свой уровень холестерина и как часто вы проводите профилактические обследования своего организма, то есть техосмотр своего организма.
Да, техосмотр, называем как у машины.
Я думаю, что это очень понятно и удобно.
Да.
И Петр Тимаков пишет: у меня аритмия, пропуск ритма, пульс 43 ночью, бывает и меньше. Врач-кардиолог в районной больнице... А, врача-кардиолога нет, я так поняла. А в районной больнице не знаю, что делать. Пью пустырник для пульса, настойку электрокока и кофеин, бензат, натрия. Угу. Давление точно не знаю, тонометр по-разному показывает. Измеряю 3 раза, и все по-разному. Ох!
Это нарушение ритма называется экстрасистолой. Экстрасистолия. У них есть причина, поэтому без выявления причины... Лечение mm-hmm. такой аритмии, оно а опасное, и б необоснованное. Поэтому нужно сначала выяснить причину, почему они возникли.
Mm-hmm.
Для этого нужно сделать суточный монитор, УЗИ сердца, прийти к кардиологу, сдать определенный там спектр анализов. Ну, это кардиолог назначает эти анализы. И дальше подобрать терапию, если mm-hmm. таковых причин не найдется. Если причины найдутся, устранить причины, аритмия пройдет. Само сердце аритмию не дает само по себе. Есть какой-то субстрат для этого всегда.
Виктория Валерьевна, мы сейчас с вами столкнемся, я уже вижу просто комментарий, с тем, что у некоторых наших подписчиков нет возможности посещать кардиолога. Они живут...
Для этого есть номер телефона, почта, угу. и можно обращаться, пожалуйста, без вопросов. Я отвечу на все вопросы и попытаюсь помочь или как-то привлечь к себе на отделение.
Давайте мы тогда поступим следующим образом. Дорогие друзья, вот я читаю сообщение от Сергея Часа. У нас нет возможности, и кардиологов почти нет. Видимо, он живет или в сельской
далеко.
Местности.
Ну
или
да, далеко. Где-то в районе.
В конце программы мы обязательно сообщим вам
номер телефона и почту.
Какую-то контактную информацию,
да.
чтобы она осталась у вас вот как-то...
Конкретная.
Конкретная
да.
помощь.
И потом могут задать вопросы, обратиться угу. либо в WhatsApp, либо по номеру телефона, либо по почте, как удобно. Прислать какие-то угу. обследования можно даже в WhatsApp. Это сделать, это очень удобно, на самом деле. Я так общаюсь со своими пациентами.
Спасибо большое. Продолжайте, дорогие друзья, писать. Мы будем очень рады. И если вы будете писать, откуда вы сообщили нам свое присутствие в эфире, то тогда мы были бы вам очень благодарны.
Понимание будет, насколько там все запущено.
Да, и насколько они далеко.
Да,
Анна
да.
Хохлова. У папы, когда нервничает, учащенное сердцебиение. Какие рекомендации? Ну, это невозможно, наверное, дать, не послушав, потому что...
Надо посмотреть, послушать или хотя бы понять, посмотреть дневничок давления, пульса каждый день,
угу.
да? То есть поговорить, хотя бы поговорить.
Купить тонометр?
Да, мерить давление,
и в течение
пульс,
дня.
Утро, вечер, до приема пищи, сделать кардиограмму как минимум. На угу. фоне вот учащенного сердцебиения. Как максимум холтеровский монитор ЭКГ-12-канальный 24-часового действия, то есть за сутки. И тогда это будет больше информации для того, чтобы поставить правильный диагноз.
Спасибо большое. Еще одна фотография. Я ее подготовила даже из личных архивов. Это ваша прекрасная команда. Мы могли бы представить ваш коллектив, специалисты какого направления
да.
у вас работают и с какой проблемой можно к вам приходить? Потому что я знаю, что у вас спецы-то все разные.
Очень сильные.
Да.
Да, отделение действительно сильное, что удалось, наверное, это собрать самых-самых. Вот угу. это удалось за 3,5 года собрать просто, не знаю, корифеев, наверное, кардиологии. Слева от нас, получается, доктор угу. медицинских наук, эксперт по эхокардиографии, эксперт по стресс-эхо. Загатина Анжела Валентиновна, ее знают и в городе, и в стране, и за рубежом. Она у нас такой мозг, мегамозг нашего коллектива. Она занимается научной деятельностью огромной, подготовкой кадров. Вот рядом с ней по правую ее руку это Екатерина Гуськова. Это наш ординатор, который будет учиться кардиологии, кардиографии и, возможно, будет нашим сотрудником даже. Mm-hmm. Поэтому вот Анжела Валентиновна занимается подготовкой молодых специалистов. И это очень хорошо. Следом за ней идет Елена Сергеевна Калинина. Это тоже ученица Анжелы Валентиновны, которая прекрасно делает эхокардиографические исследования. Сейчас она у нас обучилась, получила сертификат по функциональной диагностике и вот вливается в наш коллектив не только как кардиолог, но еще как и специалист по функциональной диагностике. Это тоже очень важно. То есть молодые кадры, они активно приходят к нам. Помимо корифеев, есть еще и молодежь, которая обучаема. У них есть желание учиться новому, возможности. И они очень все толковые, это очень, и они любят свое дело тоже, и душевно относятся к пациентам. Вот Елена Сергеевна поехала у нас в область, Волосово, и госпитализировала там первого пациента с приема с ОКС, с острым коронарным синдромом, то есть, возможно, с инфарктом уже подтвержденным, да, соответственно, и к нам уже отобрала с первого визита Волосово трех пациентов на кардиохирургии. Это очень важно.
Можно показать следующую фотографию, потом мы вернемся к этой. Вот это как
это
раз...
наш велоэргометр. Да. Это стресс-эхо на горизонтальном велоэргометре.
О чем вы говорили?
Да, да.
Это ваши специалисты работают.
Это проба с физической нагрузкой. Перевод по-русски доступно для слушателей. Проба с физической нагрузкой, которая показывает, как, насколько сердце изранено, насколько сердце имеет проблемы, насколько сердце подвержено ишемической болезни сердца, и насколько сосуды забиты бляшечками. То есть, если проба положительная, если человек плохо выносит физическую нагрузку и сердце сокращается в разных его областях с гипокинезом, то есть с недостатком, или с акинезом, с отсутствием определенных зон, то здесь есть определенные показания коронарографии. Это исследование сосудов сердца, которое далее заканчивается либо стентированием, либо шунтированием. То есть стентирование – это малоинвазивное вмешательство, стенты – это пружинки, которые ставятся, расширители сосудиков, а аортокоронарное шунтирование – это большая полостная операция, которая говорит о том, что сосуды меняются, да, то есть вшиваются венозные шунты.
В каких случаях назначают эту процедуру? И
если есть выраженная клиника стенокардии напряжения, что такое стенокардия напряжения? Это грудная жаба, это боль типичная за грудиной или в левой половине грудной клетки, давящая, жгучая, сжимающая, которая возникает при определенной нагрузке. Вот человек пошел 100-200 метров, он встал, и он идти дальше не может без нитроспрея, нитроглицерина короткого действия или без остановки движения, у него эта боль не купируется. И определенный набор препаратов, то есть определенная оптимальная терапия не работает. То есть у него есть препараты, которые он принимает изо дня в день, и они не дают эффекта. Это бессимптомные методы диагностики. Допустим, пациент диабетик, он не имеет никаких симптомов, но у него высокие цифры давления, зашкаливающие холестерин. И такого пациента мы обязательно отправим на пробу с физической нагрузкой. Обязательно. Для того, чтобы выявить бессимптомную ишемию.
Вернемся к фотографии с вашими коллегами, о коллективе вашем. Просто отдельную передачу надо делать.
Это приятно, что есть такие люди.
И наши подписчики присылают сообщение. Игорь Крутогов, ваш пациент.
Да, теперь уже мой пациент.
Да, вы его запомнили по состоянию сердца или по фамилии?
Нет, по состоянию сердца.
Да, потому что, ух, какой
завтра
пациент.
Завтра он у нас делает нагрузочную пробу как раз.
Вот как раз на этом велосипеде.
Да, на этом велосипеде легендарном он будет делать нагрузочную пробу. И от этого зависит дальнейшая тактика его лечения.
Наташа, дорогая, привет. Здравствуйте, Виктория Валерьевна. О холестерине узнал, наверное, чуть больше. Я имею в виду, что он вообще существует. После того, как
вы поговорили. Мы жестко поговорили. Иногда это тоже необходимо.
Лола Нишанова пишет: я прошла профосмотр 2 недели назад.
Молодец.
И выявилось много сердечных заболеваний, но пришлось подлечиться, поменять образ жизни. Анна Хохлова пишет: благодарю за ответ. Мы вас тоже благодарим за внимание. Продолжайте писать, если у вас есть какие-то вопросы. Вот как часто надо делать профосмотр? Кстати, дорогие друзья, еще раз напоминаем вопрос. Как часто вы делаете профосмотр вашего организма? И знаете ли вы свой
уровень холестерина?
Уровень холестерина.
Но если все хорошо, просто профилактические осмотры должны быть раз в год. Как минимум раз в год.
Всех специалистов.
Вообще, обходить. Да. Ну, чтобы смотреть скринингово, что происходит с твоим организмом каждый год.
Но вернувшись вот к примеру Игоря, Человек перенес в прошлом году очень
классную операцию.
Взрослые, серьезные, сложнейшие операции делали ваши коллеги.
Да.
Это отделение кардиохирургии, мы обязательно вам об этом скажем. И ушел в подполье.
Он забыл, что он перенес эту операцию.
Так хорошо было сделано, что...
Нет, хирурги поработали прекрасно, я думаю, что да. Но дальше идет работа пациента и врача, конечно, да. И если пациент не занимается своим состоянием сердца после операционном периоде, если он не посещает квалифицированного специалиста, конечно, там, где он живет, может быть,
это
не
сложно.
Настолько развита, да, амбулаторная служба, но в любом случае пациент должен искать, найти своего врача, обратиться к нему, и тогда доктор его вытащит дальше. То есть хирург делает техническую часть прекрасно. Дальше идет работа препаратов, образ жизни пациента, его борьба за жизнь. То есть это помогает делать врач, который ведет его амбулаторно. Да? И если нет этого тандема, не получится ничего. То есть я это просто знаю, потому что нам удается после операционном периоде пациентов вытаскивать, поддерживать и получать хорошие результаты с помощью терапии, изменения образа жизни. Но они посещают нас от, вот, в начальном периоде первые полгода раз в 3 месяца, потом они уходят от нас и посещают нас раз в год. И это настолько контроль за их состоянием, но они все дисциплинированные. То есть важно объяснить на этапе послеоперационном пациенту донести информацию, как важно ходить к врачу не для того, чтобы просто посещать врача, а для того, чтобы работать над своим организмом, чтобы он восстановился. Особенно первый год после операции. Первый год.
Когда вы слушали сердце Игоря, я в этот момент находилась в кабинете, тоже снимала...
Фотографии.
Да, я фотографировала этот процесс. И я увидела ваш взгляд. Особенный взгляд, когда вы слушаете сердце. Мне кажется, что когда кардиолог слушает сердце пациента, он слышит что-то такое особенное. Вот как развивался ваш слух? Как вы научились взаимодействовать с сердцем?
Центр Алмазова. Профессора корифеи, наверное. Советская школа. Мне повезло. Я попала туда в то время, когда еще были профессора 70-75 лет, которые прошли вот эту советскую школу и которые дали возможность научить нас именно слышать и слушать. Это доктора от Бога, я по-другому не скажу, потому что там, где я работала всю ординатуру 2 года кардиологии, это было отделение реабилитации послеоперационное и отделение некоронарогенных заболеваний. Это ревматические пороки сердца и неревматические пороки сердца. И там нужно было сердце научиться слушать. Нас учили слушать сердце. И мне повезло. То есть 2 года я слушала это сердце, и, наверное, там я научилась этому всему. Я безмерно благодарна, потому что в центре Алмазова, несмотря на то, что я оттуда ушла, ну, пути расходятся, я получила, наверное, самый большой опыт, который есть.
Клиника высоких медицинских технологий имени... Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Это особенная моя любовь.
Моя теперь тоже.
Да. И, конечно, я понимаю, что ваше отделение – это отделение одного большого организма, который вот работает для пациента. Вы не находитесь в непосредственном, я бы сказала, в такой... очень тесной связи с кардиохирургией.
Да.
Ваш коллега здесь недавно был в студии.
Да, Дмитрий Викторович.
Дмитрий Викторович Шматов. Я прошу сейчас Александра поставить нам видео, которое мы специально записали для вас.
Викторию Валерьевну Хвостикову я знаю около 7 лет с того времени, как я пришел в клинику высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского госуниверситета. Сначала она работала обычным врачом амбулаторного звена, потом ушла на некоторое время в декрет и уже влилась в наш коллектив как заведующая амбулаторного подразделения амбулаторной кардиологии функциональной диагностики. Это отделение было сформировано фактически с нуля, и вот за эти 4 года весь состав, который уже многочисленный состав, который плодотворно работает, это ее рук дело. Это большое подспорье для всего нашего центра, потому что очень много больных, отобранных ей, приходят к нам на различные виды хирургических вмешательств. Также в ее отделении проводится, помимо лечебно-диагностической работы, большая научная работа. Причем научная работа не на отечественном российском уровне, а на международном уровне, которым может гордиться весь Санкт-Петербургский государственный университет. Я также абсолютно уверен, что это не последние победы, которые она достигла. Что касается личностных качеств этого человека, то я могу сказать, что это отзывчивость, это 24 часа работы телефона как по личным, так и по рабочим вопросам. Чуть-чуть знаю, какая она мать, как она любит дочку, как сколько старается уделять ей времени, несмотря на то, что является заведующей отделением. Поэтому это очень хороший человек и очень важная личность в нашем большом кардиологическом, кардиохирургическом коллективе.
Спасибо.
Важные слова, да? Я немножко, конечно, переживаю, когда все вас хвалят за работоспособность, потому что все-таки нужно отдыхать.
Я отдыхаю с дочкой. Прекрасно. И со своим коллективом еще.
Я надеюсь, что вас хватает на все.
Пока да.
И мне хотелось бы, дорогие друзья, сказать, что только что мы прослушали интервью Дмитрия Викторовича Шматова, заместителя директора по медицинской части кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, доктор медицинских наук.
Прекрасный хирург.
Прекрасный хирург. Я наблюдала несколько операций, я просто в космосе оказалась, честно вам скажу. Да. Но хирургия, кардиохирургия – это уже момент, когда нужно исправлять технические характеристики сердца. До каких пор вы стараетесь удержать от хирургического вмешательства своих пациентов?
Пока есть резерв, пока есть возможность, пока есть шанс вылечить.
А когда вот этот звоночек уже вы слышите, какие признаки, что сердце нужно ремонтировать уже?
Для этого есть методики визуализирующие, которые нам помогают. То есть даже если человек бессимптомен, а есть какие-то тревожные сигналы, анализы, давление высокое, да, некоррегируемое препаратами, а он старается, он принимает таблеточки, он ходит на приемы, а у него нет эффективного лечения, хотя все уже резервы мы использовали, то мы идем на визуализирующие методики, такие как стресс-эхо, неинвазивные сначала, да, такие как УЗИ коронарных артерий, это очень важно, если они не умеют крутить велосипед или в силу там, высокого давления, в силу ограничения двигательной активности, если у него суставные какие-то проблемы есть, да, они не могут, или вес большой, они не могут крутить велосипед, по УЗИ коронарных артерий можно сказать очень много. То есть этим отделение славится, это делают не все, но Анжела Валентина Загатина и Гусева Олеся Андреевна. То есть это вот два специалиста, которые у нас на потоке делают такие исследования.
Можно вернуться к фотографии коллектива? Мы представим еще коллег.
Так, Калинину мы представили, Елену Сергеевну. Следующий у нас такой доктор, очень опытный. Мы ее забирали из областной больницы тоже. Отвоевали, можно сказать, ее. Это Шипова Надежда Георгиевна. Очень высококлассный специалист-кардиолог и врач функциональной диагностики. Она глазом просматривает все мониторчики, которые ставят наши пациенты. Мониторы ЭКГ. Когда мы ищем нарушение ритма, когда мы ищем паузы, когда мы ищем вот такую брадикардию, о которой писал пациент, что пульс там падает ниже 50, 40, 43, 35. То есть этот человек сидит и, не жалея своего зрения, глазом, не автоматом, а глазом смотрит каждый монитор, и с помощью ее глаз и головы мы выявляем пациентов, отбираем их на аритмологические пособия прежде всего.
Это прекрасная леди.
Леди, которая стоит в позе, это Шефер Ольга Викторовна, это врач-кардиолог, это тоже доктор из областной больницы.
Вот по взгляду можно сразу понять, что человек насквозь смотрит.
Да, очень хороший доктор, много мы с ней тоже отобрали больных в области. Продолжаем этим заниматься. Прекрасно лечит на своем месте, абсолютно. Вот наша находка следующая. Это доктор ультразвуковой диагностики Обозова Екатерина Васильевна. Мы ее нашли в Брянске. То есть это доктор из Брянска. когда нам стал нужен доктор высококлассный ультразвуковой диагностики, который делает сосуды шеи и головы, это очень важно, бляшки мы ищем там, которые делают брюшную аорту, когда она растягивается, да, расширяется, то есть который делает вены и артерии нижних конечностей. То есть у меня был такой кастинг, я подошла к этому очень серьезно.
Спасибо, Александр.
И вот этого доктора мы нашли с помощью такого конкурса. Из 12 человек мы отобрали Екатерину Васильевну, о чем я не пожалела ни одного дня, потому что то, что она делает, она обучаема, она высококвалифицированный доктор, она вот недавно прошла квалификацию новую, повышение уровня квалификации, 3 месяца она обучалась онлайн, и очно, и заочно, и человек просто вот на том месте, на котором он должен быть. Очень рада и горжусь ей.
Вас очень любит коллектив, я это уже отмечаю по своим наблюдениям, и мне приходится иногда приходить к вам. Скажите, пожалуйста, у вас все так заняты, как вы?
Я думаю, что да, каждый из них, наверное, так же работает, как и я.
Нагрузка очень большая.
Да, большая, маленькая нагрузка.
А вообще рабочая большая нагрузка влияет на сердце?
Влияет, если мы не даем выхлопа, если мы не отдыхаем. Выходные же существуют для того, чтобы отдыхать. Мы проводим с семьей на природе, где-то в каких-то прекрасных местах. Это может быть культурная программа, и это же все потенцируется. Положительные эмоции, они должны быть. Это дает большую силу и отдых. Для души и для тела, наверное.
Вот, мы как раз заговорили о таких важных вещах. Скажите, пожалуйста, вы верующий человек.
Да.
И сегодня искренне. У нас есть возможность поблагодарить человека, который благословлял вас на этот эфир.
Вот, да, за 3 минуты до эфира, да. Это человек, который появился в нашей с дочкой жизни, наверное, не случайно. Я думаю, что он послан нам Богом. Это правда, потому что, ну, ничего не бывает случайно, а этот человек обратился ко мне как пациент. Да, как пациент, он перенес ковид и после этого обратился ко мне за помощью.
И у нас... Осложнение на сердце?
Да, да, то есть осложнение на сердце после ковида, хотя он спортсмен, хотя он такой человек, который за здоровый образ жизни, он занимается спортом, нагрузки дает себе, он пишет песни, он вообще творческий, разносторонний, и просто он стал нашим духовным наставником, наверное, таким духовным отцом. Это очень важно, он очень помогает, он вот своей молитвой, своей связью духовной с нами, он просто дает тоже некие силы. И я просто удивлена, насколько его хватает в его жизни, как он ведет службы, как он служит. Он именно служит не Богу, наверное, в большей степени, да, но и людям. Он помогает им выйти из каких-то жизненных ситуаций.
Он служит людям, потому что Бог ему дал такое задание.
Да,
я обычно так
и
говорю.
И он очень счастлив от этого. Это отец Олег Скобля. Я очень говорю спасибо огромное ему за то, что он у нас есть.
«Вы действительно врач от Бога?» – пишет следующий ваш подписчик. В этом нет никакого сомнения. Искренне благодарю вас за ваши усилия, старания, профессионализм, доброту сердца и большое мастерство. От всего сердца желаю вам всегда оставаться уважаемым человеком и лучшим врачом. Следующее сообщение. Почитал комментарии. Мне добавить уже нечего. Подписываюсь под каждым словом. Виктория Валерьевна, спасибо, что вы есть.
Это удивительно.
Фу, спасибо вам, что вы есть самый лучший доктор. Будьте счастливы и здоровы. К сожалению, некоторые имена я не могу просто прочитать, потому что в Инстаграм они все как-то интересно пишутся.
Аббревиатурно.
Да. Виктория Валерьевна, вы врач от Бога. Много раз. Спасибо вам. Мы встретились с вами в трудную для меня минуту. Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Это было в 2016 году. 5 лет я с вами, и вы всегда готовы прийти на помощь. Спасибо, что вы есть. Вы врач от Бога. Здоровья вам, удачи, большого личного счастья. Скажите, пожалуйста, Виктория Валерьевна, это ответственность, да?
Большая, наверное.
Талант – это обязанность
работы. Я не знаю, у меня мурашки по коже, потому что это такое звание, мне кажется, я не знаю.
Но люди-то лучше знают.
Ну, это их выражение.
Когда они врачу присваивают такое звание, они, видимо, чувствуют.
Верно.
Скажите мне, пожалуйста, приходится ли вам расставаться навсегда с вашими пациентами или специфика вашей работы такова, что они становятся вашими навсегда родственниками, знакомыми, близкими людьми.
Получается, что да. Не расстаюсь, наверное.
Отваливаются, то есть, если человек
те,
пришел, то...
Не мои, наверное. Ну, так случайно как-то вот заходили, и я не смогла достучаться, но таких мало. Обычно это прям вот такие дружеские отношения. У меня есть пациенты, которые помогают мне с ребенком. Даже так, да. Да, и это тоже очень важно, и я очень ценю это, потому что... Ну, опять же, это посланность какая-то вот Богом.
А были чудеса, когда вы говорили, ну, без Бога здесь не обошлось?
В вот, личной жизни. Да, в личной жизни, да. То есть был такой переломный момент. И, наверное, только Господь Бог нам поменял эту жизнь кардинально с дочкой, чему мы благодарны и счастливы. И в работе, конечно, когда я езжу в область, там очень ответственная работа, там народу по 30-40 человек, я смотрю каждую неделю. Это не просто прием, это прием очень тяжелый, там нужно принимать решения очень быстро. От этого зависит их жизнь. Кого-то быстрее отправить в кардиохирургию, кого-то полечить, кого-то отправить на обследование. Это должно быть очень быстро, мгновенно. И я беру всегда дополнительно пациентов, потому что если им нужна помощь, я не могу. Они даже приходят с улицы иногда. Просто потому что знают, что я не откажу. Я стараюсь по возможности, если есть силы, то есть не отказывать им никому. Вот. И я езжу туда с иконой Святого Луки. И это очень важно, потому что перед каждым приемом я молюсь. Я когда-то ездила в Симферополь с дочкой, которой было 7,5 месяцев, и получала там благословение на свою работу. Там у меня есть икона, она уже такая засаленная, но она настолько чудотворная, у меня есть мощи Святого Луки, привезенные оттуда. И, наверное, это очень помогает. Ну, то есть вот это мне очень помогает в работе. Поэтому я благодарна, еще раз говорю, Богу за то, что я это делаю, потому что Он дает огромные силы. Если бы не Он, наверное, я не смогла бы так работать, я так думаю.
Не могу не согласиться с комплиментом Руслана Мамедова, что вы красавица.
Спасибо.
Сногсшибательная пишет он.
Спасибо. Удается еще, да, сохранить в себе это.
Да, столько энергии. Лола Нишанова написала вместо ответа на наш вопрос, какой у вас холестерин, она написала, а что значит сильная боль в челюсти? А бывает так, что приходят пациенты... казалось бы, с болью в сердце, а начинает рассказывать вам все свои проблемы.
Бывает и так. Но боль в челюсти – это проблема наша, кардиологическая.
Ух ты.
Да.
Лола, будьте внимательны.
Да, да. Поэтому можно обратиться и поговорить, и поспрашивать более подробно, потому что есть боли, которые иррадиируют в челюсть. То есть мы можем болеть здесь, можем болеть под лопатками, а боль может иррадиировать в челюсть. Это типичная клиника стенокардии. Это классика. Стенокардия – это грудная жаба. Кардиологу обязательно на прием, если так происходит при нагрузке или без нагрузки. То есть это может быть нашей проблемой кардиологической. Это не обязательно какая-то другая проблема. Поэтому здесь надо пообщаться. Оставлю контакты, пообщаемся более подробно.
Мы обязательно в конце нашей программы, через, я думаю, минуты 4, назовем данные.
Да, да, телефон, почту и... Можно в WhatsApp писать вообще без вопросов. То есть я отвечу в WhatsApp всегда. Это будет там на следующий день. Это не будет быстро, потому что много очень смс-ок. И, соответственно, я фильтрую, кому отвечать быстро, кому не быстро. Но я отвечу. Я отвечу всем. Поэтому в WhatsApp можно писать без вопросов. Даже высылать какие-то анализы, ЭКГшечки, если все это есть, какие-то обследования можно высылать. Это даже ускоряет процесс общения, чем там на почту, которую я захожу там не каждый день. Здесь в WhatsApp я вижу, кто мне пишет визуально. Поэтому я могу ответить многим.
Хочу показать еще одну фотографию вам, Виктория Валерьевна. Я же отбирала из вашего архива, но не могла я пройти мимо этой фотографии.
Это
фотография картины.
Моя пациентка рисовала. Дочка моей пациентки, которую прооперировали в нашем центре.
Угу.
Через 3 месяца, вот по нашей фотографии, она нашла ее ВКонтакте, она нас нарисовала.
Наша прекрасная принцесса Лина.
Да, это моя дочь. И она передала, наверное... Нас такими, какие мы есть. Я думаю, это очень такая живая фотография, картина. Она висит у меня дома. Я каждое утро вспоминаю эту пациентку с трепетом. Это благодарность их за то, что получилось им помочь.
Спасибо, Александр. Самая большая награда – это, конечно, здоровье пациентов. Но и если они редко начинают звонить или приходить, или такого не бывает?
У меня пока нет.
Все праздники.
Пока я не знаю.
Вы никогда не отключаете телефон?
Не отключаю, даже в отпуске. Ну, в отпуске они мне дали отдохнуть.
Угу.
Да, они знали практически все, что я ухожу в отпуск, и как раз-таки пациенты ко мне обращались в отпуске редко. Я им благодарна, потому что я сумела отдохнуть 11 дней все-таки.
Скажите мне, пожалуйста, Виктория Валерьевна, а почему человек к сердцу плохо относится? Легкомысленно. Очень много молодежи сейчас. Я уже не говорю про зрелых людей. И курит, и пьет, и спортом не занимается. Они что, интернет не смотрят? Не слышат вот какого-то напутствия от взрослых? Я о молодежи сейчас. Я не о взрослых, зрелых людях. О молодежи. Ведь именно тогда закладывается здоровье,
конечно,
сердца.
Конечно. Потому что организм компенсирует. Они думают, авось обойдется, и я молодой, я бодрый, я здоровый, крепкий, и я все смогу.
А молодые сердечные болезни есть? Часто к вам
генетические.
Приходят? Генетические, какие?
Которые передаются по наследству. Дилатационная кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия соединительной ткани, когда есть нарушение ритма, связанное с неправильной структурой клапанов, с их провисанием. То есть это может передаваться по наследству. Всякие синдромы, которые вот передаются генетическим путем, аномалии, генные мутации. То есть это встречается нечасто, но все равно встречается, и этому надо посвящать много времени для диагностики, для того, чтобы докопаться. Самое главное – суметь найти проблему и хотеть найти проблему. Наверное, тогда можно все разрешить.
У нас осталось 2,5 минуты до окончания нашей передачи. Я хочу поблагодарить всех, кто нам писал и пишет до сих пор. Никто не признается в том, какой холестерин.
Никто не знает.
Никто не знает.
Никто не знает,
потому что сходите
всего, да.
И проверьте, потому что это очень важно.
Это важно.
Да, и по поводу профосмотра, наверное, стыдно признаться. Но мне, по крайней мере, точно. Потому что я годами могу этим не заниматься. Стыдно, стыдно. Значит, совет врача от Бога в завершении нашей передачи.
Ну, я себя таким не считаю, наверное. Это людям виднее. Совет такой, что относитесь к себе внимательнее. Относитесь к себе с трепетом. Относитесь к своему организму так, чтобы потом, ну, не приходить к нам уже на таком этапе, когда мы отправляем вас в операционную. То есть для этого просто кушайте правильно, спите 7-8 часов. В сутки. Двигайтесь, движение – это жизнь. То есть пересядьте с машин на велосипеды, идите пешком.
Как это?
Ну, так.
Такое
это.
Возможно?
Так это. Я хожу пешком. Я вот переехала поближе к работе и хожу пешком на работу. 20 минут туда, 20 минут обратно. Это очень хорошо на самом деле. Это закаляет, потому что работа, она сидячая. То есть она сидячая. Можно машину, но не нужно. Нужно ходить пешком.
Вот в Библии сказано, что берегите сердце пуще всего. Это же не просто духовное напутствие. Это еще Бог создавал человеческий организм. Он и знает, что сердце – это самый трепетный и самый важный орган человеческий. Чем сегодня можно порадовать сердце?
Витаминами.
Витаминами.
Правильным питанием. Нагрузкой, опять же. Свежим воздухом.
Свежим воздухом.
Положительными эмоциями.
Всем вашим пациентам желаю сегодня. Хотите поблагодарить Викторию Валерьевну за все, что она для вас сделала? Погуляйте, пожалуйста, сегодня в течение часа.
30-40 минут хотя бы. Хотя бы так. Быстрым темпом, чтобы почувствовать, что вы ходили. Это самое важное.
50 минут – это очень короткое время для того, чтобы поближе узнать человека. И, может быть, кому-то этой программы помочь. Я приглашаю вас еще и еще и еще раз в эту студию для того, чтобы мы смогли нашим подписчикам сказать: берегите свое сердце, будьте здоровы и счастливы. И вы тоже.
Берегите себя. Спасибо.
Это была программа «Врач от Бога».
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.